говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Каким должно быть справедливое судебное разбирательство? Новая жалоба из России на рассмотрение Европейского суда. Почему Владимир Путин посещал военные части на Северном Кавказе? Слабый доллар и сильное евро. Реакция центральных банков на колебания фондовых рынков. И как развивать словарный запас ребенка. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В последнее время в России довольно много судебных процессов, которые привлекают большое внимание как внутри страны, так и в международном правозащитном сообществе, а также в политических кругах. Главная причина повышенного внимания к российским судебным разбирательствам – несоблюдение норм справедливого судопроизводства, иными словами, судебный произвол. Одним из ярких примеров нарушения права подсудимого на справедливое судебное разбирательство стал процесс по делу Алексея Пичугина, бывшего начальника службы безопасности ЮКОСа. Напомню, что Верховный суд России отклонил кассацию защиты и отказался изменить вмененный ему пожизненный приговор. О некоторых чертах справедливого судебного разбирательства и других связанных с правосудием вопросах мой коллега Владимир Ведрашко.
На днях Верховный суд России отклонил кассацию защиты и отказался изменить приговор Алексею Пичугину. Таким образом, вынесенный ему ранее приговор пожизненное заключение вступил в силу. Пичугин был осужден по обвинению в организации ряда убийств и покушений. Адвокат Ксения Костромина сообщила, что в Европейском суде по правам человека уже зарегистрирована жалоба по делу Пичугина о нарушении его права на справедливое судебное разбирательство. О том, что такое справедливое судопроизводство, я беседовал с адвокатом Ксенией Костроминой.
Что касается права на справедливое судебное разбирательство, то если читать статью 6 Европейской конвенции, можно увидеть, что каждый обвиняемый в совершении преступления имеет право на справедливое судебное разбирательство независимым беспристрастным судом, созданным на основании закона. Кроме того, право на справедливое судебное разбирательство включает в себя соблюдение принципа презумпции невиновности, также право обвиняемого знать, в чем он обвиняется, и быть подробнейшим образом уведомленным о том, в чем он обвиняется, иметь достаточное время и возможности для своей защиты, право допрашивать свидетелей и выбирать себе защитника или защищать себя лично. И соблюдение во время судебного разбирательства принципа равенства сторон в процессе. Сторон имеется в виду обвинение и защита.
Из того, что вы назвали, из тех элементов справедливого судопроизводства, отсутствие каких наиболее остро ощущалось во время процесса по делу Алексея Пичугина?
Тут сложно ответить, какие наиболее остро, потому что, на мой взгляд, практически каждое из этих прав было нарушено. Что касается принципа равенства сторон в процессе. Сторона обвинения имела достаточное время в ходе предварительного расследования для того, чтобы собирать доказательства с их точки зрения виновности нашего подзащитного Алексея Владимировича Пичугина. Мы получили доступ к материалам дела только на моменте, именно уже на стадии ознакомления с материалами дела. То есть, когда шло предварительное расследование, Алексей Владимирович Пичугин об этом уведомлен не был. Он был уведомлен о том, что против него ведется расследование непосредственно перед окончанием этого предварительного расследования. Все действия защиты в суде по сбору доказательств непричастности или невиновности Алексея Владимировича пресекались судом. Какие процессуальные возможности у защиты есть на стадии судебного разбирательства? Это заявление ходатайств об истребовании тех или иных документов из тех или иных организаций. Только таким образом защита может собирать доказательства. Или же добывать доказательства самостоятельно, представлять их суду, и суд опять же будет принимать решение о том, приобщать к материалам дела эти доказательства или нет. Так вот, все ходатайства защиты, направленные на сбор доказательств о непричастности Пичугина к совершению преступлений, пресекались судом, то есть суд отказывал в удовлетворении этих ходатайств защиты.
Чем вы объясняете то, что суд пресекал все эти намерения защиты обеспечить подзащитного необходимыми материалами для справедливого хода суда?
Да я считаю, что это свидетельствует о небеспристрастности суда и заинтересованности суда в вынесении в отношении Алексея Владимировича обвинительного приговора.
В вашей практике встречались судьи, которые, на ваш взгляд, испытывая давление извне, противостояли любому давлению и демонстрировали во время судебных слушаний полную беспристрастность?
Действительно, встречались такие судьи.
А вот вы говорите, что в России сейчас все хуже и хуже с обеспечением справедливого судопроизводства. Значит, вы встречаетесь все реже и реже с такими фактами. Куда деваются эти судьи? беспристрастные, справедливые, честные. Что с ними происходит? Они сами трансформируются или их отстраняют от дел?
Они не трансформируются. Например, если такой судья работал в Московском городском суде, рассматривая дела по первой инстанции, через некоторое время можно встретить этого судью уже в суде кассационной инстанции, когда он сидит в коллегии из трех судей, рассматривает дела в кассации. То есть, соответственно, значимость действий этого судьи немножечко уменьшается.
Были прецеденты, когда Европейский суд принимал решение, обязывающее российское правительство выплатить кому-то какую-то компенсацию, и эта компенсация выплачивалась?
Правительство Российской Федерации компенсации выплачивает, и здесь вопросов никаких не возникает.
Говорила адвокат Алексея Пичугина Ксения Костромина. Тему продолжит журналист Вера Васильева, которая провела в залах судебных заседаний так много времени, что сумела написать обстоятельные до мельчайших подробностей репортажи, составившие книгу о деле Пичугина. Чего, на ваш взгляд, в этом процессе более всего не хватало с точки зрения справедливого судопроизводства?
Я полагаю, что не хватало беспристрастности судьи. Судья практически никогда не принимал ни одно из ходатайств защиты и всегда безоговорочно принимал ходатайство обвинения, даже тогда, когда это противоречило логике и было очевидно не профессионалу, не юристу.
Как вы думаете, что заставляет российского судью лишать подсудимого права на справедливость во время судебного разбирательства? Какие мотивы движут судьями?
Для меня это загадка. Я не раз об этом задумывалась, никогда не могла найти ответа. Потому что очевидно, что судья прекрасно понимает, что он нарушает закон, что он приступает законы не только юридические, но и человеческие. К тому же сейчас все-таки не сталинский режим. У нас еще не ставят к стенке. Я надеюсь, что все-таки не будут ставить к стенке. И никакой угрозы жизни этого судьи не было. Единственное, как мне кажется, что могло с ним произойти, его могли лишить работы или каких-то регалий. Но неужели этого достаточно для того, чтобы сознательно осудить человека на пожизненное лишение свободы? Для меня это загадка. Я не нахожу ответа на ваш вопрос.
И адвокат Ксения Костромина, и журналист Вера Васильева говорили о важности беспристрастного судопроизводства. Передо мной руководство по справедливому судопроизводству, книга, выпущенная Международной амнистией. И вот что я читаю в этой книге. Суд должен быть беспристрастным. Принцип беспристрастности, применяемый к каждому отдельному делу, требует, чтобы каждый из принимающих решения, будь они профессиональными или непрофессиональными судьями или присяжными, был беспристрастен. Подлинная беспристрастность и ее внешние проявления имеют главенствующее значение для сохранения уважения к процессу отправления правосудия. Право на беспристрастный суд требует, чтобы судьи и присяжные не были заинтересованы, в частности и материально, в исходе конкретного дела и не имели предвзятого отношения к нему. Судебная власть должна следить за тем, чтобы разбирательства проводились справедливо, а права обеих сторон соблюдались. Я прочитал выдержки из «Руководства по справедливому судопроизводству», книги, выпущенной Международной амнистией. Продолжим разговор с Верой Васильевой. Те люди, которые сегодня нарушают закон и нормы права, они, конечно, рано или поздно, жизнь показывает, что это все происходит в пределах одной человеческой жизни, они рано или поздно могут оказаться ответственными, отвечающими за то, что они сегодня делают. И вот тогда им понадобится адвокат. И беспристрастность суда требует того, чтобы мы сумели привести аргументы и в их защиту. Какими аргументами вы могли бы защитить те действия, которые сегодня предпринимают эти судьи? Или хотя бы объяснить, чем, какими аргументами адвокат сможет защитить этих людей?
И здесь, конечно, надо обратить внимание на давление, под которым находятся эти судьи. Потому что даже на судебном заседании прокуроры вели себя столь демонстративно, что всем становилось очевидно, кто, грубо говоря, в доме хозяин. И наверняка это поведение не единственная форма давления, которой подвергался судья. Поэтому я думаю, что надо оценить все обстоятельства и все факторы, которые повлияли на решение судьи.
Вера, что вам известно о сроках рассмотрения жалобы на отсутствие справедливого судебного разбирательства, жалобы, которая поступила в Европейский суд?
Как показывает опыт, в европейском суде жалобы рассматриваются очень долго, хотя бы потому, что их очень много. Что касается дел Алексея Пичугина, то есть второго процесса и третьего процесса, в результате которого и был вынесен пожизненный приговор, то они еще и не начали даже рассматриваться Европейским судом, то есть это еще не один год.
В освещении судебных процессов всегда большую роль играла пресса, создавались гильдии судебных репортеров. Вы как журналист, пишущий из зала суда, знакомы с другими коллегами-журналистами, которые пытаются объективно освещать процессы?
Да, конечно, я с такими журналистами знакома. Я хочу назвать прежде всего Зою Светову, российскую журналистку. Она удостоилась в этом году премии Сахарова за свои судебные репортажи, не только об Алексее Пичугине. Также я бы хотела назвать Валерия Ширяева, журналиста «Новой газеты», автора книги «Суд вместе», посвященной первому процессу Алексея Пичугина. Другие журналисты «Новой газеты» уделяли внимание многим судебным процессам. И мне кажется, что проявляли при этом и профессионализм, и объективность. Такие журналисты есть, но, к сожалению, их работы мы можем увидеть только в прессе и в интернете. И еще, может быть, на радио.
Рассказывала журналист Вера Васильева, которая готовит к печати подробную и обстоятельную книгу о деле Алексея Пичугина, о хитросплетениях судебных разбирательств. Напомню, что на днях Верховный суд России отклонил кассацию защиты и отказался изменить приговор Алексею Пичугину. Таким образом, вынесенный ему ранее приговор пожизненное заключение вступил в силу.
О деле Алексея Пичугина рассказывал Владимир Ведрашко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник Владимир Путин побывал с инспекционной поездкой в нескольких республиках Северного Кавказа. Свой, как всегда, неожиданный визит в этот регион он начал с Дагестана. Не каждый субъект федерации может похвастаться таким вниманием к себе со стороны главы государства. В Южном федеральном округе только Чечню Путин навещал чаще. Чем вызван такой интерес к этой приграничной республике со стороны главы государства? Рассказывает Андрей Бабицкий.
О том, что в селении ожидают высокого гостя, правда, до последнего момента не было ясно, кого именно, жители Ботлиха знали за 2 дня до визита Владимира Путина, поскольку на военной базе был введен спецрежим. Однако повидать президента России им так и не довелось. Об этом в репортаже корреспондента дагестанской газеты «Свободная республика» Дианы Алиевой.
Когда я видел, как дагестанцы защищают Дагестан и Россию, я полюбил их еще больше, гласит огромных размеров плакат цитата с портретом Путина на главной площади Махачкалы. Селение Ботлих Ботлихского района Дагестана находится высоко в горах, около 5 часов пути от столицы республики. Дороги, ведущие туда, ненадежны из-за частых камнепадов, а еще уже 2-й месяц, как приходится ездить в село объездным путем. Гемринский тоннель, прорытый прямо в горе, закрыт из-за осады одноименного села. Там проводится одна из многочисленных контртеррористических операций, и дорога перекрыта блокпостами. Более 8 лет назад, в августе 99-го, в Ботлихе началась война. Тогда премьер-министр Владимир Путин прилетел в Ботлих, чтобы поддержать дагестанцев. В 2004 году президент распорядился разместить в Ботлихе горно-стрелковую бригаду, которая должна была пресекать деятельность боевиков, проникающих в Дагестан из Чечни. Жители Ботлиха провели не одну акцию протеста, выступая против строительства военной базы на земле, которая была занята садами и предназначалась для строительства новых жилых домов. Но бывший министр обороны России Сергей Иванов исключил возможность пересмотра этих планов и заявил, что в своих протестах ботлихцы руководствовались исламскими экстремистскими настроениями. Самая масштабная акция протеста прошла в апреле 2005 года. года, когда местные жители смогли приостановить строительные работы, блокировав дорогу, ведущую от их села к месту расположения военных. Акция продолжалась 40 дней, до тех пор, пока власти не пообещали перенести строительство городка на большее расстояние от села. Однако военный городок все-таки был построен в непосредственной близости от села. Визит президента начался с осмотра местности. Путину продемонстрировали технику, которая стоит на вооружении бригады, средства связи и радиоэлектронной борьбы. Далее по плану мероприятий было обсуждение проблем, которыми живут жители самого села Ботлих. То ли президенту проблемы мирного населения были хорошо известны, то ли от нехватки времени, но Путин отказался выехать за высокие стены военного городка для того, чтобы встретиться с ботлихцами, которые его ждали. У местных жителей визит президента вызывает противоречивые чувства. 40-летняя домохозяйка Аминат сказала: «Обидно, что президента страны интересует только, как живут военные из городка, сыты они или нет, не холодно ли им, не обижают ли их местные. Восстановить дорогу, которую они сами же раздолбали военной техникой, провести газ ради того, чтобы военным было там тепло и уютно, это мы уже проходили. Думаете, нам, жителям села, где проблемы с водой такие же, как и 100 лет назад, приятно наблюдать за фонтанами военного городка? Однако не все жители села разделяют это мнение. Некоторые видят в строительстве городка и положительные стороны. У военных есть деньги. Я, например, открыла магазин и теперь имею свой доход», — рассказала Патимат. Наверное, ее мнение поддержат и пару сотен ботлихцев, которые получили работу на объектах военного городка. Диана Алиева для радио «Свобода Махачкала».
Визит Путина, по мнению политолога Сергея Маркедонова, знаковый вне зависимости от того, закладывался ли в поездку какой-то особый смысл самим президентом.
Здесь два события. Это поездка по Северному Кавказу, а, скажем, 30 числа это выступление на расширенной коллегии ФСБ. Некая попытка подвести итог. Вот сама тональность путинского общения на расширенной коллегии, сама его тональность во время общения в Дагестане показала, что есть какая-то черта, которую он стремится подвести. Вот хочет он того, не хочет, но есть в этом что-то. Когда он, рассуждая о терроризме, говорил о тех прежних временах, когда на террористические вызовы мы не могли ответить, а сейчас можем. Когда в Дагестане он не просто подводит какие-то пожарные итоги, да, пытается выстроить некую стратегию на будущее. То есть здесь, конечно, пиаровская составляющая видна очень серьезно. Действительно, Путин с Дагестана начинал именно вот это вторжение Хаттаба и Басаева в Дагестан. И теперь он уходит, тоже проводя инвентаризацию, вот его любимое слово, инвентаризацию тех проблем, которые есть.
Однако, собственно, в самой республике появление президента, говорит дагестанский политолог Хаджи Мурат Камолов, не вызвало ажиотажа, поскольку полностью укладывалось в уже привычный сценарий предыдущих визитов.
Каждый его приезд всегда сопровождался какой-то интригой, и всем очень нравилось, что он прилетал неожиданно, появлялся на самолете, на вертолете, неожиданно перемещался то в Дербент, то в Ботлих, демонстрировал сухпайки и кроссовки для горной дивизии, были такие эпизоды. А в этот раз ровным счетом ничего необычного не было предложено его визитом, поэтому в Дагестане какого-то такого непривычного шороха не было, как раньше. Это уже пятый визит. И он прошел как-то обыденно. Для обывателя ровным счетом это ничего не значило. Но как отнеслись к этому? Конечно, ни первый, ни второй, ни третий раз, собственно, проблемами дагестанцев не занимался президент России. Скорее, это больше агитационно-пропагандистская позиция обозначалась. Демонстрировалось, что в Дагестане идет прочное государственное строительство и интеграция в Российскую Федерацию. Здесь его появление ровным счетом как-то, ну, никто не понял, не оценил.
По словам Сергея Маркедонова, за 8 лет пребывания Путина у власти федеральная власть даже не попыталась как-то усложнить своих представлений о Северном Кавказе, оставаясь в рамках концепции обеспечения безопасности. Ровно в этих рамках проходил и визит президента.
Образ тоже, кстати говоря, не очень хороший, потому что, на мой взгляд, показывать надо было бы президента, может быть, не на фоне военной базы, а на фоне, допустим, больницы где-нибудь в горном ауле Дагестана. Больницы с хорошим оборудованием, да, чтобы все понимали, что это связано с Москвой. Или, скажем, школы. или учебники русского языка и так далее. Это было бы гораздо более в стратегическом смысле правильно. Потому что все сводить действительно к одним военным базам, ну, мы же не оккупируем Кавказ. Тут надо понимать эти вещи, да, что это не колония. Это часть России, такая же часть, как Рязань, там, Тула или Санкт-Петербург. Соответственно, те же правила должны здесь, ну, будем говорить, даже навязываться в каком-то смысле, а не сводить действительно все к борьбе с терроризмом. Еще раз говорю, Кавказ, он только к этому не сводится.
Путин на Северном Кавказе – это статичное изображение, которое никто не считает необходимым менять на протяжении двух президентских сроков. На картинке все те же военные объекты, те же лица и даже подпись «Оборона рубежей Родины». Сергей Маркедонов.
Как мы негативно или, скажем, неоднозначно, будем так более мягко, не относились там к имперскому и советскому периоду, все-таки, особенно в советское время, армия была еще инструментом какой-то социализации населения, где появлялись военные городки, появлялись какие-то клубы, появлялись там какие-то социально-инфраструктурные мероприятия, да, которые местное население подтягивали к армии, и действительно армия воспринималась как что-то такое свое. То есть, в принципе, вот задача. Да, прекрасно, военный городок, я, так сказать, двумя руками за, но тогда подвязывайте местное население, чтобы какие-то рабочие возможности были связаны, в том числе с военным городком, социальные возможности, допустим, подлечиться в госпитале где-нибудь. То есть тогда будет армия восприниматься не как предмет социальной зависти, да, как действительно очень прагматичный, нужный для повседневной жизни момент.
Хаджи Мурат Камолов считает, что Дагестан воспринимается федеральным центром как рубеж обороны, где Россия должна присутствовать прежде всего, может быть, и исключительно как военная сила. Именно поэтому социальные проблемы, если и затрагиваются во время визитов высоких гостей, то мимоходом, в отсутствии комплексного подхода, иначе и быть не может.
Задача решить какие-то проблемы для населения, по-моему, никто пока не ставит. Тут лишь бы удержать ситуацию под контролем. Для этого проводятся какие-то контртеррористические операции в Унсукульском районе, в Табасранском районе, ну вот на прошлой неделе в Магарымкентском районе. То есть местами эпизодически, территориально демонстрируется, что военная сила здесь присутствует. В течение последнего года все более насыщались территории Дагестана. Военные базы здесь дислоцировались, временные какие-то размещения, дислокации проходили. И попутно проводились контртеррористические операции. То есть тут большая заявка на то, что Дагестан все более и более интегрируется и мощнее становится опорной базой на Северном Кавказе. А о социальных проблемах населения ни в каких контекстах не говорится. Говорилось тогда, что будут, в течение этих 8 лет, пока застраивалась военная база в Ботлисе, что будут приниматься на работу, будут подряды. Подряды, кстати говоря, газовые подряды, опять же, проводятся на федеральном уровне, и выигрывают их чаще всего генподрядчики, сибиряки, как правило. Здесь обычные коррупционные схемы, шаг влево, шаг вправо. Какое-то мельтешение вокруг этих хозяйственных проблем, а вот такой интегрированной задачи решения социальных проблем нету вообще.
После Ботлиха Путин заглянул на военные базы в расположенных по соседству Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
Об итогах поездки Владимира Путина на Северный Кавказ рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетении культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают, русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 6 утра и 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не согласно с предложением Москвы начать работу миссии на президентских выборах в полном составе с 20 февраля. Бюро настаивает на том, чтобы наблюдателям было позволено приехать в Россию уже 15 февраля. Российские правозащитники, политики и журналисты выступили с заявлением в защиту бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Авторы документа требуют от российских властей немедленного исполнения указаний Европейского суда по правам человека о госпитализации тяжело больного Алексаняна. Симновский суд Москвы в среду огласит решение по вопросу о госпитализации и приостановке процесса над бывшим вице-президентом ЮКОСа Василием Алексаняном. В городском суде Петербурга прошло заседание по делу оппозиционного журналиста Николая Андрущенко. В Женеве подписан протокол о присоединении Украины к Всемирной торговой организации. Переговоры о приеме Украины в ВТО продолжались более 14 лет. В США сегодня так называемый «большой вторник». В 24 штатах, в том числе в таких крупных, как Калифорния и Нью-Йорк, активисты Демократической и Республиканской партии выбирают кандидатов в президенты. В секторе Газа в ходе операции израильских войск убиты 8 боевиков Хамаса. Операция была проведена на следующий день после того, как в результате теракта в торговом центре в городе Димона на юге Израиля погибла женщина. Совет Безопасности ООН осудил действия повстанцев в Чаде и выразил поддержку действующему президенту страны. Бои между правительственными войсками и повстанцами в столице Чада Нджамене шли двое суток. По сообщению агентств, на улицах города много погибших. Афганские власти выразили озабоченность в связи со смертным приговором, вынесенным журналисту, которого обвинили в оскорблении ислама. Премьер-министр Сербии Вайслав Каштуница считает предложение Евросоюза подписать политический договор с Белградом уловкой, цель которой заставить сербские власти согласиться на независимость Косово.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Слабый доллар и сильное евро. Реакция центральных банков на колебания фондовых рынков. И как развивать словарный запас ребенка. Пытаясь предотвратить надвигающуюся угрозу рецессии, Федеральная резервная система Соединенных Штатов в январе дважды радикально снизила базовые процентные ставки на банковские кредиты. Некоторые экономисты, в целом оценивая этот шаг положительно, считают, тем не менее, что эта мера не решает центральной проблемы – проблемы слабого доллара. Как пишет Дэвид Малпас в газете Wall Street Journal, Федеральная резервная система и администрация должны ясно дать понять, что готовы укрепить доллар, привлекая в долларовую зону новый капитал, ибо только так можно обеспечить рост ВВП и обуздать инфляцию. Любопытно, что европейские центральные банки реагируют на лихорадку мировых бирж совершенно иначе, чем Федеральный резерв. Сопоставить подходы центральных банков я попросила моего коллегу Ефима Фиштейна.
Европейскому Союзу пока что удавалось сочетать умеренный рост экономики с политикой сильной единой валюты – евро. Европейские хозяйственные показатели нельзя назвать сногсшибательными. Есть свои успехи и неудачи. При среднем росте в пределах 2,5% инфляция в прошлом году достигла уровня в 3,2%, и это самый высокий уровень за последних 14 лет. С другой стороны, безработица, в последнее десятилетие достигавшая в среднем двузначных цифр, пошла на спад, колеблясь в пределах 6-7%. Многие европейские политики, однако, прониклись чувством уверенности в прекрасном будущем экономики Евросоюза, полагая, что она неплохо смотрится на фоне американских шатаний. Так, премьер-министр Люксембурга и по совместительству председатель Совета министров финансов Европейского Союза Жан-Клод Юнкер заявил в интервью немецкому радио, что европейский континент теперь является якорем экономической стабильности мира. О реакции ведущих политиков и экономистов Германии на колебания мировых бирж и проблемы американской экономики сообщает в своем репортаже наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Многие политики Германии, в частности канцлер Ангела Меркель и министр экономики Михаэль Глосс, выступили с предостережениями от возможной паники на финансовых рынках Европы и прежде всего Германии и призвали к спокойствию. Это прозвучало для некоторых, тем не менее, как попытка успокоить больного ребенка с предчувствием надвигающейся на него беды. Согласен ли Жан-Клод Юнкер с такой интерпретацией? Жан-Клод Юнкер. Нет, это не так. Это было просто описание ситуации, как она есть. Наши основные показатели, повторяюсь, хороши, наша финансовая стабильность обеспечена лучше, чем у наших американских друзей. И если нет причин для нервозности, для истерии, то зачем нагонять страх, когда для этого нет никаких причин и оснований? Так что же, опасения и напряжения последних дней были безосновательными? Жан-Клод Юнкер.
Нет,
я этого не говорю. Мы должны видеть, что посредством надвигающихся признаков возможной рецессии в США может возникнуть и эффект торможения темпов роста европейской экономики. Нам следует исходить из того, что это возможно, так как повсеместно нарушенное равновесие и последние события на биржах, возможно, приведут к тому, что темп роста экономики в пространстве евро снизится в 2008 году до показателя ниже 2%. Мы окажемся в текущем году на отметках, которые ниже нашего экономического потенциала. Все в европейском моторе несколько затормозится, но для прогнозирования катастрофы никаких оснований нет. Говорил председатель постоянного совещания министров финансов ЕС, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Член правления Европейского центрального банка Юрген Штарк, отвечая в недавнем интервью также немецкому радио на вопрос о возможном снижении ставки рефинансирования его банком, ответил. Наш банк в соответствии с европейским контрактом имеет своей главной задачей и целью способствовать стабильности цен. И в настоящий момент мы озабочены относительно высокой 3% инфляции, которая сохранится в ближайшие месяцы. Мы будем пристально наблюдать за инфляцией и за тем, как контрагенты рынка будут приспосабливаться к новым условиям, и будем в соответствии с этим реагировать. Высказывать рекомендации Европейскому центральному банку у политиков, как мы слышали от Жан-Клод Юнкера, не принято. А вот Юрген Штарк выразил, тем не менее, какие действия европейских политиков он считал бы желательными в нынешней ситуации. Юрген Штарк. Прежде всего, следует выяснить все составляющие клубка причин, вызвавших хаос и панику, и дать оценку последовавшим корректурам. Эти причины и их взаимосвязи очень разносторонние и могут быть увидены по-разному. Поэтому я предостерегаю правительство от скоропалительных решений и действий, ведущих как будто бы к большему контролю за положением, большему регулированию. Может быть, это прозвучит жестко, но те, кто проводил рискованные инвестиции, должны сами пожинать плоды содеянного. И уж ни в коем случае правительство не должны способствовать увеличению нервозности в обществе. Юрген Штарк имел в виду прежде всего немецкий банк WestLB, для спасения которого после неудач на американском ипотечном рынке потребовалось немедленное вливание его хозяев в размере 2 миллиардов евро. Мысли Юргена Штарка о важности в нынешней ситуации сохранения холодной головы близки тому, что сказал в заключении своего интервью все тот же Жан-Клод Юнкер. Цитата. «Не следует делать судорожных движений и принимать поспешные решения, а следует тщательно все анализировать и избегать удушения энергии и сил европейской экономики посредством чрезмерного регулирования».
В репортаже нашего корреспондента Юрия Векслера экономисты и политики высказывают свои соображения на тему, как Европе избежать кризисных явлений, подобных американским. Но можно ли вообще говорить о кризисе в экономике в связи с колебаниями цен акций на биржах? Такой вопрос я задал директору Пражского либерального института Мирославу Шевчику.
Так или иначе, на финансовых рынках можно наблюдать сильные колебания курсов вследствие совпадения нескольких неблагоприятных факторов. Одним из наиболее известных является кризис на ипотечном рынке Соединенных Штатов. Это отразилось и на рынке других ценных бумаг во всем мире. Боюсь, что это только вершина айсберга, и нас ожидают гораздо более серьезные потрясения. Дело в том, что Соединенные Штаты привыкли жить взаймы, и вполне возможно, что за кризисом ипотечных кредитов последует кризис других потребительских кредитов, которые американцы в массе берут в периоды процветания. В глобальном мире, естественно, кризисные явления легко переносятся с места на место. Поэтому мы в январе были свидетелями небывалого падения курсов акций на биржах. Январское падение курсов было самым стремительным за всю историю бирж, независимо от того, идет ли речь о биржах относительно новых, вроде Пражской, или о биржах с многолетней традицией, как в Западной Европе. Такие же колебания наблюдались на рынках Юго-Восточной Азии. Не избежало толчков и российская биржа, где стоимость акций тоже существенно упала.
При такой схожести проявлений и общей природе экономических процессов, как же объяснить совершенно различную реакцию центральных банков? В Соединенных Штатах процентные ставки были резко понижены, Европейский центральный банк оставил их без изменений, а, скажем, Народный банк Польши ставки даже поднял. Доктор Мирослав Шевчик.
Хорошо, что еще есть страны, способные проводить автономную валютную политику. Европейскому центральному банку совсем не просто оперативно реагировать на возникшую ситуацию. Дело в том, что государства-члены ЕС, особенно входящие в еврозону, находятся в различных фазах хозяйственного цикла. Уровень инфляции в них заметно колеблется. Поэтому центральный банк не в состоянии проводить единую политику, которая была бы панацеей от всех недугов. Радикальное, практически двукратное снижение процентных ставок в Соединенных Штатах – это единственно возможный ответ на кризис ипотечных кредитов, ибо снижение ставок делает деньги более дешевыми, а кредиты – доступными. Американские банкиры, несомненно, извлекли для себя урок из тяжелейшего кризиса конца 20-х – начала 30-х годов, когда Федеральная резервная система своим невмешательством способствовала углублению затяжной депрессии, возникновению массовой безработицы, а высокие ставки не смогли остановить крах биржи. Что же касается реакции польского народного банка, то здесь надо учитывать, что приоритетом польской экономической политики в настоящее время является скорейший переход на евро, а для этого необходимо держать инфляцию на коротком поводке. Поляки, очевидно, испугались инфляционного взрыва и поспешили опуздать ее, повысив цену денег. В Чешской Республике пока нет причин для изменения процентных ставок, и я надеюсь, что наш центральный банк будет взвешивать все за и против на аптекарских весах. Но, повторяю, пока нет причин. Разумеется, ситуация легко может измениться.
Эта ситуация может еще измениться.
Вы сказали, что Америка привыкла жить взаймы. Но ведь и в странах Центральной Европы наблюдается аналогичное явление – массовое распространение банковского кредитования. Огромное количество финансовых институтов специализируется на предоставлении не только ипотечных, но и мелких потребительских кредитов. В результате задолженность семей стремительно растет. А что произойдет, если нынешний солидный экономический рост по каким-то причинам сойдет на нет или даже начнется рецессия? Граждане в массе не смогут выплачивать долги по займам. Мнение доктора Мирослава Шевчика.
В Соединенных Штатах объем потребительских кредитов несравнимо больше, чем у нас. Достаточно вспомнить, что в Центральной Европе такой образ жизни проявился совсем недавно, и мелкое потребительское кредитование только набирает темп. Правда, оно набирает темп довольно резво. Из года в год кривая объема таких кредитов круто идет в гору. По некоторым данным, уже сейчас от 10 до 15% чешских семей испытывают трудности с регулярными выплатами своих долгов. Поэтому, покупая что-либо в рассрочку, каждый должен сначала проанализировать свою жизненную ситуацию. Если уж брать кредит, то действительно на совершенно необходимые вещи, вроде жилья или автомобиля. Но я не рекомендовал бы занимать деньги, скажем, на покупку дорогой туристической путевки, на отпуск и так далее. Всякий раз следует четко отдавать себе отчет в своей способности выплачивать долги, ибо в противном случае судебного приказа об отъеме имущества ждать недолго.
А как относиться к неожиданной самоуверенности европейских политиков, утверждающих, что экономика Европы находится в лучшем состоянии, чем американская? Мирослав Шевчик преувеличенного оптимизма не разделяет.
С такой точки зрения я решительно не согласен. Долгосрочные статистические данные однозначно свидетельствуют, что среднегодовой рост американского народного хозяйства почти в два раза выше, чем в Европе. Для экономик европейских государств характерна высокая задолженность и хронические дефициты бюджетов. Из-за войны в Ираке Соединенные Штаты в последние годы также страдают высоким бюджетным дефицитом, но это явление, надо полагать, временное. Не вечно же внешняя политика будет накладывать свой отпечаток на финансовую систему и вызывать общую задолженность в США. Условия для предпринимательской деятельности в Америке остаются несравнимо более благоприятными, а налогообложение более низким, чем в Европе. Да и с точки зрения потребителя, там условия лучше.
Так, директор Пражского либерального института Мирослав Шевчик сравнивает причины недавних потрясений на мировых биржах и различные реакции на них американских и европейских центральных банков.
А реакции европейских центральных банков и Федеральной резервной системы Соединенных Штатов на колебания на фондовых биржах рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Почему многие дошкольники и младшие школьники имеют бедный словарный запас и вообще плохо говорят, а потом и пишут? Психологи считают, что часто эти проблемы связаны с недостатком общения в семье и даже в школе, куда современные дети идут в основном неохотно. Как же расширить словарный запас ребенка? Тему исследовала Татьяна Вольская.
Попробуйте спросить 5-6-летнего человека, какую книжку мама или бабушка ему вчера читала, или о чем был мультфильм, который он только что смотрел. Далеко не всякий ребенок ответит сколько-нибудь вразумительно и связно. Много ли детей сегодня знают наизусть стихи? Занятые родители все чаще оставляют малышей наедине с телевизором, все реже встречаются семьи, где на праздник нарядное дитя залезает на стул и старательно декламирует.
Ах, был бы я художник, вставал бы я чуцвет и рисовал бы только бумажки от конфет. Была бы конфета с веселой начинкой, вот от нее бумажка с веселой картинкой. А на картинке этой плывет кулек в реке. И я вдвоем с конфетой плыву в одном кульке. Река впадает в море, и с ветром и волной кулек впадает в море с конфетой и со мной. Ха-ха, кричат пираты, приветик маяку, сейчас мы как бабахнем из пушек по кулику. А ну отдай конфету с веселой начинкой, нам тоже нужен фантик с веселой картинкой.
Симе 4 года. В этом году он обнаружил под новогодней елкой пиратский корабль. Не иначе Дед Мороз подслушал это стихотворение. Но стихи, оказывается, запоминают не все. Книжки любят тоже не все. И, как ни странно, не со всеми детьми родители считают нужным разговаривать. Проблемы начинают обнаруживаться уже в детском саду, а к школе расцветают пышным цветом. Многим приходится обращаться за помощью к психологу и к специалисту-дефектологу. Учитель-дефектолог одного из психологических центров Петербурга Вероника Архипова занимается с детьми, начиная как раз с 4-летнего возраста.
С ними мы развиваем мышление, высшие психические процессы, творческие способности. И также я работаю с младшими школьниками и школьниками средней школы. В основном, если говорить о учащихся начальных классов, это проблемы развития речи. Дети не очень умеют связно общаться, развивать свою мысль, строить предложения. Если мы устно не очень умеем говорить, то мы, соответственно, не очень умеем и писать.
И думать.
И думать. Поэтому мы пытаемся учиться говорить связно, красиво.
Как вы считаете, почему вот такие проблемы возникают? Почему такое недоразвитие идет речи?
В основном к нам приходят дети с общим недоразвитием речи, которые ставятся такой, скажем, диагноз в кавычках, еще в раннем возрасте. И он, естественно, дублируется, и остатки его ведут и в школу. Есть объективные, есть субъективные причины тому, что у нас родители перестают общаться с детьми. Человек обут, одет, все хорошо, он уходит куда-то, а общаться элементарно, просто вечером поговорить о том, что произошло за день, прочитать лишний раз какую-то книжку. Многих родителей, да, я согласна, нет на это времени. Все зарабатываем с утра до вечера, и мама, и папа, а бабушкам не до этого, лишь бы покормить да уложить, но иногда, к сожалению, и при возможности такой родители этого не делают, не общаются с детьми. Мы не хотим общаться и между собой, и почему-то даже эта тенденция переходит и на внутри семьи, меньше общаемся друг с другом. И это легче, может быть, где-то, чем вместе мыть посуду и о чем-то говорить при этом. Лучше посадить там, потому что эта посуда обычно, если это маленький ребенок, она моется некачественно, а мне нужно время. И легче включить какой-нибудь Том и Джерри, усадить ребенка перед экраном и заниматься своими делами. Когда приходят на консультацию родители, когда говорят о том, что, ну, как-то вот вы общаетесь между собой, вопрос встречает очень большие широкие глаза. Родители даже не очень понимают вообще, о чем речь, что такое общаться иногда. Поэтому и фразы детей очень на бытовом уровне такие вот они остаются. Никакого развития синонимичного ряда. То есть я пошел, я сходил, я, или он, или Миша, Миша, Миша. Такая речь бытовая и упрощенная уже, по-моему, до нельзя. Педзапущенность, причем уже встречается в таких достаточно семьях благополучных. Хотя раньше термин педзапущенности относился только в основном к детям очень неблагополучных семей. То сейчас, в принципе, такой, скажем, псевдодиагноз мы ставим иногда и в полноценных совершенно семьях.
Такой малоговорящий ребенок к вам приходит, какие есть механизмы, как-то его разговорить?
Начинаем мы совсем простых приемов «расскажи о себе», частного к общему. Обогащаем и словарь, и опыт. Вот расскажи о себе, о своей семье, кто чем занимается. Часто ребенок не знает фамилии, отчества и имен своих ближайших родственников, бабушек, дедушек. Мы даем домашнее задание, что в следующий раз ты расскажешь нам в лицах, картинках и так далее. Может быть, что-то с фотографиями. Даем домашнее задание, ты поедешь домой с мамой вот на этом троллейбусе. Давайте вы поговорите о том, что происходит за окном.
Бедность речи не единственная проблема, говорит сотрудник кафедры последипломного образования Российского государственного института имени Герцена Людмила Кондрашкова, она же бабушка четырех внуков.
Внучку мы перед школой отдали в дом детского творчества в Красносельском районе. Там была группа, называлась она «Гармония». Ребенок там посещал 2 года, обучали их математике, там русский язык, иностранный язык, давали там какое-то изобразительное искусство, но они там танцевали, они там пели, ну, играли, можно сказать, в школу. Вот это хорошо. Внук у меня посещал детский сад. Он там занимался и в группе подготовка к школе. Тоже программа такая неплохая.
Это, вообще говоря, обычная картина. Детей готовят к школе. Но меня волнует то, что происходит потом. А происходит то, что для поступления в школу существуют некие часто негласные требования. Скорость чтения, устный счет в пределах 10 и так далее. Вот ребенок все это одолел. И в первом классе он начинает долго и нудно проходить то же самое. Как вы считаете, это правильно?
Я считаю, что это неправильно. Я с вами согласна. Потому что в школе они быстро обучаются тому же алфавиту, счету и так далее. Конечно, ребенок должен быть подготовлен к школе. С какой точки зрения? Знать больше и меньше понятия. Круглый, треугольник, квадрат. Чтобы он знал, что можно, что нельзя.
О проблемах обучения говорит заведующая кафедрой педагогики детства Петербургской академии последипломного педагогического образования кандидат биологических наук Валентина Еремеева.
У нас есть много дидактогенных, так называемых, заболеваний. Вот сейчас говорят, очень много дисграфии. Раньше не было такого количества дисграфий. Но раньше и не начинали обучать грамоте в таком раннем возрасте. И не начинали спускать те знания, которые раньше давали в 5 классе, на 1 класс. Не формализовали настолько знания. Вот меня поразило, я давно училась в школе, и дети мои давно закончили школу. И когда я пришла в 5 класс на урок русского языка, то услышала вопрос, который задала учительница, есть ли окончание в слове «город». И ребенок сказал: «Нет, окончания нет». Я согласно киваю головой, и вдруг учительница говорит: «Неправильно».
Оно нулевое.
Да, окончание есть, но оно нулевое. Вот такая формализация не для детей этого возраста. Я согласна, что она может быть для специалистов-филологов. Наверное, для них это удобно. Для детей что такое нулевое окончание?
Ненужное усложнение.
Да. Вот зачем такая абстрагированность, такой уход от конкретики, когда ребенку в этом возрасте надо опереться на образ? Тем более, что ребенок чем младше, тем он как бы правополушарнее. То есть правое полушарие у нас отвечает как раз за образное, целостное, пространственное мышление. И оно развивается быстрее левого, для того, чтобы успеть модель мира, этот фундамент сформировать чувственный.
Одна из основных проблем младшей школы – это мотивация обучения, считает Вероника Архипова.
Дошкольники, они еще более открыты, им любознательны, им все еще интересно. Многие еще хотят учиться, а вот как только мы берем школьников, даже 1 класс, там, конечно, очень остро стоит проблема мотивации к обучению. К сожалению, дети не хотят учиться, не замотивированы.
Вот почему?
Если касаться совсем маленьких школьников, главенствующие, если мне нравится учитель, то младший школьник в основном всегда к учителям идет и без проблем. Сейчас такая тенденция, опять же, что дети не хотят идти в школу, часто им не нравится стиль преподавания.
Что не нравится? Командный.
Да, дети, которые могут сформулировать свою мысль, то, переводя на язык взрослых, это авторитарный стиль общения с детьми в школах. Не все. Есть прекрасные педагоги, не все, но не нравится. Это и мальчикам, и девочкам. Почему я должен это, а почему я должен то, я слышу. Такие правила, что мы все через них проходили, это уже очень мало срабатывает. И это обостряется, и, может быть, из-за того, что еще мало молодежи в школе, и вот разрыв между поколениями очень остро ощущается сначала, что если учителю 60 лет и ребенок 7-летнего возраста, очень сложно друг другу понять. Может быть, в наших семьях, наши бабушки, дедушки, они для любви, для игры, ну вот они вот не понимают в компьютере, они не понимают здесь, и как-то вот детям, может быть, маленьким совсем и не переключить эту роль пожилого человека на роль учителя, так, чтобы это все срасталось в маленькой голове, и чтобы это было хорошо.
Проблемы отношений учеников и учителей существуют не только в России, говорит Рикард Хегбери, шведский предприниматель, живущий в России, но часто бывающий и на родине.
6% от всех преподаватели в школах в Швеции давали заявление в милицию, что их ученики, их были преподаватели. Ну, хорошо, если я преподаватель, мне было бы очень стыдно пойти в станции милиции, отдавать заявление, что мои юноши меня бьют, или вот кидает что угодно там в мой почтовый ящик, или пишет мне на телефон, что я... Мы жили там 1.5 года, 2 года. Потом я заметил, что здесь так трудно.
Почему же учителю невозможно обуздать этих учеников, применить строгость? Это что, пресловутая политкорректность?
Политкорректность, да.
У российских маленьких школьников неуважение к учителю часто соединяется с откровенной скукой. Можно сказать, запрограммированной, считает Вероника Архипова.
Многие, к сожалению, школы в первом классах дублируют, в принципе, то, что требуют на входе в этот первый класс. Получается, что мы требуем набор неких знаний, а потом в первом классе их же дублируем, ну, немножко добавляя, скажем так. Естественно, уже к середине первого класса мы имеем то, что зачем мне идти туда. И вообще проблема разной подготовленности детей в школе, это тоже большая проблема к первому классу, потому что один, пускай сидел дома, но мама там и бабушка имели возможность и желание, водили и кружки, и развивались со всех сторон, а с другой стороны, бывает и после садиков разные трудности. Комплектовать класс с такими детьми, которые сейчас очень, к сожалению, разные, сложно, и мотивацию поддерживать.
Как ее поддерживать, как сохранить блеск в глазах ребенка, по-моему, редко догадываются чиновники и учителя, гораздо чаще детские писатели и поэты. Но это уже другая история.
Ах, был бы ты разбойник, вставал бы ты чуть свет и отнимал у слабых бумажки от конфет. Я говорю им, дудки не выдают ничего, они наводят пушки, и все на одного. Но вижу я фигуру, летящую вперед, художник-пивоваров на фантике плывет. Художник-пивоваров рисует жутких том, пираты в шароварах летают за бортом. И говорит художник, ха-ха-ха-ха, хе-хе, пускай они летают в картинке, в стихе. Ах, был бы я ребенок, вставал бы я чуть свет и совал бы только бумажки от конфет.
О возможностях расширения словарного запаса ребенка рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Было ли предопределено поражение Михаила Касьянова в иске к Центризбиркому? Об этом беседуем с адвокатом Вадимом Прохоровым и Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Больного человека держат в тюрьме. Его нужно, во-первых, лечить.
В торговом центре палестинец смертник взорвал бомбу, а его сообщника застрелил полицейский.
Нас воодушевляют такие факты, как помилование президентом арестованных журналистов.
Здесь официально работали 2 сотрудников граждан Великобритании и 18 россиян.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода».
слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».